На следующее утро проснулся я поздно. Крепкий же у хозяина портвейн. Так, завтрак я, судя по всему, проспал. Солнце стояло довольно высоко, и тень отеля лежала прямо под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек. Я с просонок подумал, что это должно быть великий физик Симоне. Прыгает там с трубы на трубу и гогочет на всю долину. Пока я умывался, солнце поднялось еще выше. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек. Один, по-видимому, сидел, другой стоял перед ним. Ага, загорают. Неплохо бы выпить чашечку кофе для бодрости, да и перекусить не мешало бы слегка. На лестничной площадке я встретился с вчерашним скандалистом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота. Лицо у него при этом было белое до зелени. Глаза не мигали. Обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды. «Загораете?»
«Хинкус, ходатай по делам этих несовершеннолетних».
«Очень приятно. Глебский, инспектор полиции».
«Полиции? А что?»
«Вы вниз?»
«Да. Захотелось выпить».
«Пойдемте». «Жарко?»
«Да, жарковато».
«Смотрите, мартовское солнце в горах злое».
«Да ничего. Вот выпью и ничего».
«Вы бы все-таки оделись. Вдруг там госпожа Мозес».
«Да, натурально. Совсем забыл».
Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку. А я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне с бутылкой бренди и рюмкой в руках. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом. «Слушайте, а Симоне тоже там?»
«Где?»
«На крыше».
«Нет там. Никого там нет».
«Странно. Мне почему-то показалось, что он тоже там, на крыше».
«А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось».
«Что это с вами, Хинкус? Вы уже третью рюмку подряд пьете».
«Для сугреву. Воздух там хороший, вид прекрасный. Вся долина как на ладони. Горы, опять же».
«Пойдемте сыграем на бильярде. Вы играете?»
«Нет. А уж лучше воздухом подышу».
«Ну-ну. Смотрите, не свалитесь с крыши».
«Постараюсь».
Я покончил с ростбифом и кофе, поднялся на второй этаж и толкнулся в дверь Симоне. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда.
«Заходите, заходите, инспектор!»
Дюбан Стокер и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Посредине стола высилась кучка смятых банкнот.
«Дорогой Олаф, вы, конечно, приглашаете господина инспектора?»
«Да, с радостью. Пики!»
«Извините». Куда же запропастился этот хохотун? И не видно его, и, что самое удивительное, не слышно. А, впрочем, зачем он мне, собственно? Погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет. Даже еще приятнее. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес.
«Вы что, тоже загорали?»
«Загорал? Я? Что за странная мысль? Какие странные предположения вы высказываете, инспектор?»
«Не называйте меня, пожалуйста, инспектором. Мне до такой степени надоело это слышать на службе».
«Я обожаю полицию. Эти герои, эти смельчаки. Вы ведь смельчак, не правда ли?»
«Позвольте предложить вам руку».
«С удовольствием».
Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная.
«О, сударыня, да вы совсем замерзли».
«Нисколько, инспектор. О, простите, но как же мне вас теперь называть?»
«Может быть, Петер?»
«Это было бы прелестно. У меня был друг Петер, барон фон Готтескнехт. Вы не знакомы? Однако тогда вам придется звать меня Ольгой. А если услышит Мозес?
Переживет. Я искоса глядел на ее чудные плечи, на царственную шею, на гордый профиль. И меня бросало то в жар, то в холод. Ну, глупа. Ну и что же, и пусть. Даже еще и лучше. Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симоне. Он висел между полом и потолком в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, как помидор.
«Симон, что с вами?»
В ответ Симоне закликотал и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку.
«Боже мой, да вы убьетесь!»
«В самом деле, Симоне, вы сломаете себе шею!»
Однако Шалун и не думал убиваться и ломать себе шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом легко и мягко спрыгнул вниз и отдал нам честь.
«Браво, браво! Вы просто чудо, Симон! Как муха!»
«Ну что, инспектор, сразимся во славу прекрасной дамы!»
С этими словами он повернулся к бильярдному столу, схватил кий и, не целясь, таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступать было некуда. Я угрюмо взял кий.
«Сражайтесь, господа, сражайтесь. Прекрасная дама оставляет залог победителю. Вот этот кружевной платочек. А я вынуждена покинуть вас. Боюсь, мой Мозес уже вне себя. Адьё!»
«С ума сойти, какая женщина! Вы видели, как она на меня смотрела, а?»
«Никак она на вас не смотрела».
«Да вы просто старый полицейский тюфяк. Утром на службу, вечером домой, перед сном прогулка с собачкой. У вас есть собачка, инспектор?»
«У меня есть собачка. Кто вас просил торчать здесь?»
«А зачем вы повели ее в бильярдную?»
«Не в номер же к себе мне ее вести».
«Не умеете, не беритесь. И поставьте шары поровнее. Вот так. Ну что, играем лондонскую?»
«Нет, давайте что-нибудь попроще».
«Попроще так попроще. А вы помните, что сделал Ганнибал с римлянами при Каннах?»
«Давайте, давайте, начинайте».
«Сейчас я вам напомню. Так. Так. Эх, скиксовал. Ваше счастье, инспектор».
Я пошел вокруг стола, выбирая шар полегче. Симоне взглянул в окно.
«Глядите-ка, какой-то дурак сидит на крыше. Пардон, два дурака. Один стоит, а я принял его за печную трубу. Ха-ха! Положительно, мои лавры не дают кому-то покоя».
«Это Хинкус».
«Хинкус — это такой маленький, все время брюшит. Ерундовый человечек. Вот Олаф, это да. Это истый потомок древних конунгов. Мне надо было бы дать вам фору. Смотрите, от двух бортов в середину».
Я повернулся к окну, чтобы не видеть этого. Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это Хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. А кто это, собственно, стоит?
«Вы будете бить или нет? Ну, что там такое?»
«Хинкус надирается. Ох, свалится он сегодня с крыши».
«Вы читали мемуар Кориолиса о бильярдной игре?»
«Нет, и не собираюсь».
«Напрасно. Партия».
«Вы остались без партнера, Симоне. Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве. Или ступайте в номер к Олафу. Вас там примут с распростертыми объятиями».
«А, уже».
«Что уже?»
«Просадил Олафу 200 крон. Играет как машина. Ни одной ошибки. Даже неинтересно. Я напустил на него барнстока. Пусть-ка он его пощиплет».
«Пойду-ка я побреюсь перед обедом».
«А я схожу перекушу. Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним».
«Знаю я, как вы там будете перекусывать. Ступайте сами, я человек семейный. Меня Кайса не интересует. Я все больше по собачкам, знаете ли».
«Ну, как знаете».
Я направился к себе, поднялся наверх, прошел мимо номера музея, как вдруг... Не теряя ни секунды, я рванул дверь, влетел в номер и едва не сшиб с ног самого господина Мозеса. Он стоял, высоко задрав одной рукой край ковра, а в другой, сжимая свою неизменную кружку, и с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и черепки разбитой вазы.
Проклятый притон, грязное логово.
Что вы тут делаете?
Что я тут делаю? Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене. Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский? Может быть, я должен объявить награду? Сколько вам нужно? Вы, инспектор, 500 тысяч? Ну, извольте, 1500 крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы. Нет, нет, 2000 крон.
У вас пропали часы?
Да.
Когда?
Только что.
Шутки кончились. Золотые часы – это вам не войлочные туфли. Когда вы их видели в последний раз?
Сегодня рано утром.
Угу. А где вы обычно их храните?
Я их не храню. Я ими пользуюсь. Они лежали у меня на столе.
Советую вам написать формальное заявление, тогда я вызову полицию.
На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Хотите задаток?
Мне неудобно вмешиваться в это дело. Я не частный сыщик, а государственный служащий. Существует профессиональная этика, и кроме того...
Ну, ладно, я подумаю. Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу вам это заявление, если не обнаружу еще чего-нибудь новенького. Но тогда...
Всего хорошего.
Всего хорошего.
Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя, но в моем номере точно кто-то побывал. Стол оказался залит уже застывшим гумиарабиком. Поливали прямо из бутылки. Бутылка валялась тут же. В центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Корявыми печатными буквами на нем было написано следующее. Господин инспектор Глебский извещает, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господин инспектор убедительно просит принять какие-нибудь меры. Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Вот тебе и отпуск. Вот тебе и долгожданная свобода. Солнце было уже совсем низко. Тень отеля протянулась на добрую сотню метров. Я подошел к окну. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус по кличке Филин. Он был один.